Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом вам, дорогие друзья! Мы начинаем наш эфир, как всегда, погружаясь в еврейский мир в виде точки пересечения с христианством. Привет всем, кто нас слышит, знает, кто не знает, давайте знакомиться. Сегодня мы продолжаем наш цикл «Очень интересный еврей и Библия в мировой живописи». И мы с вами уже прошлись по такой большой временной линейке, и нас ждут потрясающие люди, их творчество – это Ван Гог и Дали. Именно с ними мы будем вас сегодня знакомить. И я с удовольствием представляю своего соведущего этого цикла, скульптора, автора разных творческих проектов Алексея Мочалова. Алексей, привет!
Привет! Шалом! Шалом, шалом, дорогие зрители, слушатели!
Да, я сразу хочу сказать, что у нас это прямой эфир, поэтому, конечно, вы можете нам писать, задавать вопросы, давать обратную связь. Делайте это, пожалуйста, потому что, еще раз скажу, это прямой эфир. Не забывайте, что у нас есть архивы наших передач. Они очень разные, с разными спикерами, богословами, служителями, поэтому вы можете эти передачи посмотреть у нас в архиве на нашем сайте Theos Media. Передачи «Шалом». И хочу еще обратить ваше внимание, что наш проект и вообще само радио «Теос» – это большое благотворительное такое, благотворительная компания, поэтому мы очень нуждаемся в вашей помощи. И если вы нам ее окажете, большое вам спасибо. Как это сделать, можно узнать также на главной странице нашего сайта. Ну, а сегодня, еще раз скажу, сейчас прямо мы погружаемся в интереснейший мир Библии, живописи и таких потрясающих личностей, как Дали и Ван Гог. Они очень характерные, они очень неоднозначные. И вот в чем их было единство, разность, какой у них был духовный путь, как это находило отражение в их работах, об этом мы и сегодня будем говорить. Очень хотелось бы, чтобы на многие известные картины этих художников вы посмотрели бы, ну, под каким-то уже другим взглядом, именно с точки зрения Библии и их внутреннего поиска. Ну, предлагаю, может быть, начать вообще с направлений, в которых работали Дали и Ван Гог, потому что обычно мы всегда с тобой с этого начинаем наши эфиры.
Да, это очень важно, потому что, когда мы говорим о художнике, важно понимать именно стиль, именно направление, оно очень сильно влияло на творчество, на восприятие мира художника. Но если мы говорим про Дали, Сальвадор Дали, его полное имя, он родился там в Испании, был каталонцем, и тогда был популярен достаточно сюрреализм. Сюрреализм – слово, которое в переводе на русский язык означает сверхреальность. То есть это, грубо говоря, реализм, но стилизованный, куда входят ну, какие-то определенные качества души у художника, которые он пытается туда внести. Внести что-то новое, интересное, что-то свое. Это не искажение реальности в таком негативном окрасе, конечно же. Это, наоборот, такое преувеличение и, я бы сказал, даже раскрытие. Раскрытие внутреннего мира художника. Если мы говорим о Ван Гоге, он жил гораздо раньше, это уже конец 19 века. Он был представителем импрессионизма, даже постимпрессионизма в основном. Ну, а постимпрессионизм у нас был целый эфир, поэтому, в принципе, Ван Гога можно сюда соотнести. Вообще, наверное, будет странно, почему мы сегодня больше говорим не о стилях, а сравниваем двух таких замечательных фигур, не очень великие, с точки зрения искусствоведчества, да, в принципе, в мировой живописи и так далее. И как раз-таки мы будем говорить о вот этих точках соприкосновения. Ну, наверное, основное...
Да, их на самом деле немало, и вот когда мы смотрим на творчество Ван Гога и Дали, и понятно, мы здесь уже сказали, направления, в которых они работали, разные, но что их объединяет, вот, ну, на мои ощущения, это вот все-таки то, что они больше вот про какое-то подсознание, про сон, про действительно какой-то интересный новый язык, особо выраженный, который выделяет их на фоне всех остальных художников, каких бы, ну, во всяком случае, предыдущего поколения. И это очень интересно. И, конечно, в первом плане здесь делает шаг вперед Ван Гог, потому что он действительно не просто вот там импрессионист, постимпрессионист, вот наблюдается что-то такое особое в его творчестве, именно, еще раз говорю, на уровне такого подсознания. Но здесь можно еще сказать, что оба этих человека, их объединяет также еще то, что они были больны психическими заболеваниями, и тот, и другой. И это также является некой несвободой. То есть это влияет на их жизнь, это их прессует, разрушает изнутри. Они пытаются этому сопротивляться, в том числе и творчеством. Они очень много сублимируют. И мы, когда смотрим на эти работы, знаем про биографию художников, что происходило в определенные периоды их жизни, мы видим, что это отражение именно их внутреннего мира. Там и страхи, и мировоззрение, и много что другое, и комплексы, и попытка именно уйти в какую-то другую реальность для того, чтобы тебе самому было легче. И вот с одной стороны это не свобода, с другой стороны мы сказали, что это уже свобода для художника, потому что, да, это выход из некой реальности, это ты погружаешь и себя, и человека в какой-то совершенно иной поиск, чувствование. Но на самом деле это страшно. И это было видно по ее биографии, они оба прошли непростую судьбу. Разность их, конечно, заключается в том, что они вот две совершенно разные планеты, mm-hmm. вот Ван Гог и Дали. Дали, ну, вы все-таки знаете, конечно же, там его работа, может быть, немного его биография, может быть, и много, но это человек-вызов, это постоянная экспрессия, это эпатаж, это такая театральность, это образ, который он сам себе создал, он им жил, и за всем этим я чувствую вот эту болезненность и ранимость. Человеку тяжело, он пытается выстроить какой-то свой мир, эпатажный, человек невероятно нарциссического такого плана, любящий власть. Помню, как, ну, читала в его дневниках, он описывал, как ему на день рождения родители подарили мантию и корону. Ну, там какой-то праздник был. Вот, и как он во все это нарядился, смотрел, и какое он чувствовал просто физическое наслаждение вот от того, что вот он, значит, здесь такой вот император. И всегда ему хотелось подчинять людей. Может быть, потому что в детстве у него было очень много проблем, связанных с тем, что его травили, давили. Он был таким своеобразным мальчиком. Плюс еще это детско-родительский такой целый пласт, потому что до него, когда он родился после смерти своего старшего брата. Его назвали точно так же, как звали старшего брата, Сальвадор. И вот он также описывал, что всю свою жизнь он чувствовал эту обязанность вот жить за другого человека. Он чувствовал, что он как бы несет на себе бремя ушедшего брата. И вот это вот дыхание, и дыхание смерти, и дыхание некого такого заложнического состояния, ощущение, что он хотел бы вырваться из этого, переписать свою судьбу, оно все время его преследовало. Вот, вполне возможно, все это усугублялось, потому что достаточно была такая подвижная психика. Ну, я уверена, что ты тоже что-то скажешь сейчас.
Ну, я, наверное, продолжу, и мы перейдем к Ван Гогу, конечно же. Винсент, он был уникальным человеком своего рода. Собственно, их схожесть судьбы с Дали, она начинается с рождения, потому что у Винсента был брат старший, который очень быстро умер, и вот тоже вот это вот некое преследование, некое ощущение того, что ты должен жить за кого-то, это наблюдается и у Ван Гога. Надо сказать, что Ван Гог вообще воспитывался в такой религиозной семье, и она была несколько удивительной, несколько уникальной. Во-первых, это были протестанты, нидерландские, бельгийские, люди, которые испытали в свое время гонения за свои убеждения, за свою веру. Причем это были не просто рядовые верующие, говоря таким современным нашим языком, это была семья пасторов. Дед был пастором, отец церковнослужителем и так далее. Причем они принадлежали к, ну, направлению протестантизма достаточно радикальному. Мы как-то об этом говорили, это была реформаторская церковь, евангелическая реформаторская, где к искусству, в принципе, отношение, ну, как мы это понимаем не совсем такое положительное, да, где должно быть минимум искусства, но больше духовного восприятия Бога, больше на такое восприятие Бога через Писание, через книгу, через слова. И здесь, конечно же, Ван Гог выступает в роли такого части революционера, который становится художником, будучи пастором, и когда, ну, там, так сложились обстоятельства, что просто его выгоняют, ему не дают служить, он пытается проповедовать бедным, пытается проповедовать шахтерам, наставляет их, но обществу это не нравится. Общество понимает, он странный пастор, такой пастор нам не нужен. В конце концов, он становится художником, собственно, с этого, ну, можно сказать, начинался его путь, он был акционером, помогал, там, покупал, участвовал в продажах картин, и здесь он уже становится художником непосредственно. И пытается найти вот такой свой сложный путь. Судьба, конечно, достаточно трагичная. Да, у Дали была одна возлюбленная Гала, но все равно с ней отношения были неоднозначными в разные периоды жизни. Ван Гог несколько раз пытался жениться, и все это не получалось. Когда удалось таки создать семью, мы видим, что они расстались. Тоже вот были проблемы в таком семейном плане, и, как мы уже сказали, вот эта вот психическая болезнь, она подкашивала. Но все равно, когда мы смотрим на творчество и Дали, и Ван Гога, мы видим влияние не только, ну, библейское, да, в таком, может быть, новозаветном понимании. Мы видим глубокое ветхозаветное влияние. Мы видим, как бы то ни было странно, влияние еврейства, влияние Бога Авраама, Исаака и Иакова. И мы начнем с вами смотреть первые работы Дали,
да, мы сейчас перейдем к Дали. Да, немножко просто хотел еще сказать, конечно, о Ван Гоге, именно как о другой планете, потому что если Дали, я говорю, это вызов, это нарциссизм, это такой его способ выживания. Он этим действительно подпитывается, это то, что его наполняет, и в то же время это тоже за что он прячется. То Ван Гог, конечно, человек, ищущий баланс, ищущий покой, именно поэтому так много работ, связанных тоже с природой, именно вот те же самые натюрморты, он ищет какие-то тихие места, где он мог бы уединяться и работать, он общается много с простыми людьми, как вот ты уже сказал, да, там и с рабочими, и с крестьянами, он их много рисует, и вот в этой как бы такой рутинной повседневной жизни, совершенно не богемной, не художественной, он черпает как раз свои силы для того, чтобы работать, он находится в этом, ну, некое заземление такое. То есть сложный его внутренний мир, который выходит наружу, подавляет его, даже ломает. Он пытается это сублимировать в творчество. И вот этим покоем, миром, общением, совершенно такими, казалось бы, простыми людьми, он вносит некий баланс, вот, на который он может встать. И он пишет об этом брату, что он именно это, он просто наслаждается, вот, когда он может соприкасаться с этой простотой жизни. Вот очень интересно. Но переходим к Дали, да, и к его еврейской теме. Вот интересно, казалось бы, да, вот Дали и евреи, как это может быть связано? Потому что, ну, пока каких-то доказательств, то, что у Дали были в роду евреи, ну, вот, прям конкретных нет. Хотя до эфира мы с тобой разговаривали, ты упоминала о каком-то материале, что, ну, может быть, есть какие-то еврейские корни, но пока это не доказано 100%. Вот, поэтому сложно об этом говорить. Здесь, наверное, вот я бы выделила два момента. Во-первых, то, что Дали сам долгое время был вынужден жить за границей, он не мог вернуться в Италию, в Рим, и, собственно говоря, в тот год, когда он мог вернуться на свою родину, в этот же год образуется государство Израиль. И он находит вот эту параллель. Израиль, евреи, которые были изгнаны из своей страны, которые не имели своего пристанища, вдруг его обретают чудесным образом. И Дали видит в этом свое. То есть он тоже очень переживал то, что он не может жить на родине, и вот, наконец, он возвращается на нее, в нее, вернее, возвращается назад, да, и для него это просто, ну, целое событие такое колоссальное, и здесь можно увидеть некие параллели. Второе, ну, это мое чистое предположение, то, что Дали, являясь именно человеком, эпатажем, и он видит, он воспевает свою исключительность, недаром даже такое направление он создает, да, целое, связанное именно с его именем, да, такой далинизм, или, как он говорил, да, что... именно то направление живописи, которым он занимается, вот, то есть это я, это такая вот интересная формула, как у Людовика XIV, государство, это я. Потом не только, конечно, Дали пользовался этой такой формулой, фабулой, но, тем не менее, это много говорит о человеке. И вполне возможно, что вот эта вот богоизбранность израильского народа, она цепляет его. То есть ему и нравится все то, что нестандартное, все, что выделяется от всех других. Это схоже его природе, потому что сам он стремится к этому же. Его главная задача – это не быть похожим на других, ломать этот мир, ломать его стереотипы, представления, эпатировать людей. Этим он живет. Но, конечно, еще третий пункт, который нельзя не отметить, как я все время говорю, то есть когда вижу вот это богоискание человека, я всегда надеюсь, что это связано именно с искренностью. То есть Дали действительно хотел разобраться в этом вопросе, может быть, многое что-то для себя понять, открыть в Библии, в Боге, и поэтому он обращается к этой теме, вот как раз, которую мы сейчас с вами увидим.
Ну, да, я немножко добавлю, говоря о религиозных исканиях Дали. Он сначала женился гражданским браком со своей Галой, 34-й год был, а уже ближе к своей еврейской теме, как это не было странно, они обвенчались.
Венчались, да.
В церкви, и, в принципе, он себя считал в последнее время католиком, ну, то есть христианином. Та церковь, которая получила большее распространение в Испании, соответственно. И, кстати, надо сказать, что это, возможно, одна из причин, почему именно он обращает взор свой на Алию. Вообще, слово «Алия» — это не просто репатриация в нашем таком понимании обыкновенном, это в переводе с иврита означает «восхождение». Мне сразу вспоминаются псалмы восхождения, когда народ израильский восходил, они там не возвращались в буквальном смысле, хотя некоторые псалмы действительно описывают буквальное возвращение с плена, но в основном это восхождение к храму, восхождение к Богу. Как раз-таки, когда евреи возвращаются на свою историческую родину, это вот возврат к Богу, к тем корням, которые их вот, Господь такими создал, они должны вернуться к себе на родину. И Дали создает целую серию работ, которую он так и называет, «Алия», 1968 год, если их все-все-все посчитать, их будет около 55, даже может быть, больше. Мы с вами посмотрим лишь несколько
Давайте
работ.
Смотреть.
И вот самая первая, она так и называется, это «Алия». Здесь мы видим молодого юношу, типично.
Кстати, знаешь, слушай, я только сейчас подумала, что он очень похож на Пушкина.
Да, я это вчера говорил, когда мы готовились.
Да, слушай, я пропустила.
Что-то есть такое, да, арабское, восточное, но в то же самое время еврейское, но я бы сказала горское. Горско-еврейское, что действительно вот этот потомок жителей Кавказа, скорее всего, он возвращается на родину, он понимает, что на самом деле не Кавказ его дом, а именно Израиль, именно Иерусалим, богоизбранная земля. Этот флаг, который развивается в виде такого, как шарфа, в виде такого полотна, в виде одежды, которая скрывает наготу этого израненного, измученного еврейского юношу, глаза его устремлены вверх. Он смотрит на Бога, он смотрит на Всевышнего, и мы видим по направлению его взору, что там такой свет, свет вот в этом темном окружении. Надо сказать, что все его работы выполнены вот в этом стиле, алия, именно стиле. Почему я так подчеркиваю? Потому что здесь мы видим акварель, мы видим легкость, и здесь работы, ну, не совсем Дали, если можно так сказать. В прошлом году была выставка в Москве, удалось ее посетить, и как раз я разглядывал его акварельные работы.
А ты ходил на нее? Я вот
да,
хотела...
Да, ну, там в основном были работы, посвященные Данте Алигьери, теме рая, ада и так далее. Но, тем не менее, вот эта вот акварельность его, вот эта живость мазка, графичность Сальвадора Дали, она была раскрыта и прям очень здорово показана. И здесь вот это как раз и мы видим.
Кстати, знаешь, кто-то это недооценил, потому что ждали именно его традиционного проявления, вот этой, как я говорю, сублимации там своих страхов и фобий и вот этого такого интересного мира. А здесь действительно, потому что его работы, они настолько контрастны. Правильно, вот тоже ты отметил вчера в разговоре, что, может быть, вот эта незаконченность, она и отражает тоже в каком-то смысле сюрреализм, вот эти эскизы, но в то же время они настолько дышат каким-то умиротворением, они совершенно вот, лишены той агрессии, которая обычно присуща вот, именно картинам Дали.
Здесь другой Дали. Он включил свой такой богатый духовный мир, он включил вот это вот спокойствие, и здесь надежда, вот эта вот картина.
Потом, мне кажется, вот действительно, он просто, знаешь, так в хорошем смысле вот в этих работах так, как-то, я не знаю, вошел в некий мир, вот в шалом определенный, как мы говорим, то есть мир, да, который дается только через Бога и только через Него. То есть через человека его не приобретешь.
Ну, вот еще мы видим, да, с вами на экране две работы. Это «Возвращение» тоже на родину, тоже «Алия», и вот эта вот работа интересная, «Стена плача». Мы видим, как такой некий образ. У него была серия по Холокосту, ну, я думаю, как-нибудь мы посмотрим с вами эти работы. И вот эта вот картина, она граничит, иллюстрация, на самом деле, граничит с Холокостом. Здесь мы видим вот такие вот измученные еврейские люди, буквально вот как силуэты, да, и вот они восстают из этого тлена и устремляются к Богу. Еще одна замечательная работа, когда мы прилетаем в аэропорт Бен-Гурион, мы с вами видим вот такую замечательную минору. Нам так кажется, что же за еврейский художник,
знает кто-то это или который... нет, но вот мы вам как раз сегодня расскажем.
Да, который ее изобразил, ведь это, ну, прямо символ Израиля. И как бы то ни было странно, автором этой работы, этой скульптуры, я бы даже сказал, композиции целой, является Сальвадор Дали. Он так сказал, ну, лично в своих дневниках: «Вы, еврейский народ, избранные сыны Авраама, Ицхака и Якова, для вашей решимости поддерживать традиции, для радости освящения ваших праздников, я создал эту минору и стену плача. Пока вы с непоколебимой верой молитесь, я хочу видеть сияние этих ясных и радостных огней уважения к вашему народу». Здесь вот мы видим как раз-таки вот это вот желание прикоснуться к богоизбранному народу. Хотя здесь, ну, прямо-таки он себя не причисляет к еврейскому народу. Надо сказать, что 30 лет своей жизни Сальвадор Дали отдает вот этой теме, теме еврейства. Это очень важно, в принципе,
мощно,
для художника.
Правда, да?
И поэтому в Израиле проходило несколько его выставок, которые так и назывались: «Сальвадор, еврейский художник». Ну и что-то подобное было.
Да, мы, кстати, с тобой не сказали, что Сальвадор еще переводится с испанского как «спаситель». Так что
да,
очень интересная, да,
такая это ссылка. Так или иначе, вот оправдывает, ну, мессианские ожидания в том числе. Угу. И, но Сальвадор Дали не только увлекался иудейской тематикой. Естественно, его однажды попросили проиллюстрировать Библию. Попросил его один из близких, знакомых, может быть, даже друзей, католический священник. И здесь Сальвадор Дали вот отнесся с таким почтением, с уважением, я бы даже сказал, с благоговением.
Линия.
В принципе, это для него было необычно, это качество для его такой экспрессии, как мы уже говорили. Но он создает 105 работ. В интернете можно увидеть вот эту толстую, действительно, Библию Сальвадора Дали, где очень-очень много иллюстраций, которые, кстати, в своей технике очень сильно напоминают Алию. И там, ну, синтез образов. На самом деле, я не знаю, возможно, он был знаком с творчеством Марка Захаровича Шагала, но вот этот синтез шагаловский какой-то присутствует в этих...
Согласна, да, я тоже
Дали
это отметила.
Угу. То есть Ветхий и Новый Завет, они переплетены. Для Сальвадора Дали это не отдельно ветхий еврейский мир и отдельно христианский. Для Сальвадора Дали это синтез, потому что Бог говорил и тогда, и сейчас. Ну, мы посмотрим буквально несколько работ ветхозаветных. Вот очень необычная работа, называется «Ковчег Завета». Совсем уж в такой импрессионистической манере, и в то же самое время здесь мы видим сюрреализм, тут вот богатство красок, «Ковчег Завета» в виде такого ящичка, там треугольник, глаз, кто-то будет видеть здесь масонство, на самом деле это одно из древних изображений Бога, вот этот треугольник как символ, ну, можно сказать, Троицы, да, вот этого равнозначности Бога и синтез единение его с человеком, потому что пирамида — это одна из самых идеальных форм, ну, если уж не самая идеальная форма, в которой, по мнению разных ученых, человек может найти некое умиротворение, поэтому вот...
Да, кстати, Да.
Использует этот символ.
Кстати, просто как режиссер хочу сказать, что очень театральная картина, потому что она напоминает именно некую площадку, занавес, то есть оно погружает нас, мы видим и авансцену, и арьерсцену, то есть вот эту перспективу вглубь. Очень интересно, да, то есть как будто бы вот пространство вокруг нас одно, и вдруг мы погружаемся в какое-то, в каком-то смысле, некое театральное действие. И по большому счету, если говорить даже о Ковчеге Завета, о том, как все это происходило, ну, конечно, это не театр, естественно, да, но тем не менее это действительно было определенное такое ритуальное действие, которое было дано людям от самого Бога, то есть как, что надо делать именно определенным образом, чтобы был вот этот контакт между Богом и человеком в Ветхом Завете. Ну, в общем, интересная такая, да, интересная картина, работа. Мы сейчас можем дальше, наверное, посмотреть.
Да, следующая работа прямо иллюстрация текста Евангелия от Исаии, как некоторые называют эту книгу, пророка, 60 глава, 6 стих. «Все они придут из Саввы, и вот принесут дары», и здесь вот, простите, на экране мы увидим вот эту вот работу. С одной стороны, это иллюстрация, может быть, волхвов, которые пришли поклониться Иисусу Христу.
Ух, да. Слушай, и знаменитые слоны, да, Дали, как все.
Да, да, ну, конечно же, он должен был вот это показать. И вот эта вот звезда, которую мы видим, которая вот указывает путь волхвам на рожденного Мессию. И в то же самое время мы здесь видим бегство в Египет, Марии и Иосифа, которые могут куда-то стремятся. Вот здесь такой синтез разных ветхозаветных пророчеств. Но Сальвадор Дали, я думаю, он вот все через себя пропускал очень мощно. Вот его работа тоже, это «Экклесиаст», который называет «Суета
вот, кстати, вот, да, вот она наиболее, мне напоминает шагаловский такой, шагаловскую атмосферность.
Да.
По цветам тоже.
Да, гамма очень мощная. Причем даже лицо, оно такое реалистичное. Если кто-то думал, что Сальвадор Дали не умел рисовать реализму, поэтому стал сюрреализмом, как видите, здесь неправда, потому что реализм так и вот, что называется, оттуда кричит из лица вот этого Соломона, мудрого царя. Но опять же здесь мы видим вот эту стилизацию и такое погружение во внутренний мир Сальвадора Дали. Потрясающая его одна из работ. Небольшая иллюстрация, акварельная. Называется «Иосиф открывает своим братьям». Многие художники просто использовали этот образ в своем творчестве, но здесь вот необычно. Здесь мы видим на переднем плане фигуру Иосифа, когда он был рабом, когда он вот это вот все через себя пропускает. Первый вариант. Второй вариант, что это фигура его отца и отец, вот Иаков, через всю свою жизнь, а вот это вот все пропускает через боль. Третье есть прочтение этой работы, что это уже Иосиф. Потом вспоминает мысленно вот этот момент, когда он открывается своим братьям. Здесь вот достаточно такая трагичная сцена. Но опять же это возвращение Иосифа, такая алия, что ли, если так можно выразить, Иосифа к своему народу. Помните, он даже заповедовал кости мои, перенесите.
Перенесите, да-да-да. Родину.
Да.
Кстати, я подумала, вот не знаю, ты в курсе, но Дали мог бы быть прекрасным театральным художником.
Безусловно, но надо сказать, что Дали, он работал в театре. Ну, так или иначе, с театром. Наверное, не совсем верно, что в театре, но он снимался периодически, и когда, ну, не было банально денег от продажи его произведений, он шел и снимался в рекламе, знаменитая его реклама.
Не, ну, то, что рекламу, да, и рекламу, вот. И то, что он даже разрабатывал, помню, вот этот вот бренд для Чупа-Чупса, вот эту ромашечку, да,
да,
то есть
да,
это на самом деле, это же дело Дали, то есть он ничем не гнушался и, конечно, пытался во все внести свою изюмину, свою эксклюзивность. Вот, но вот как-то вот почему-то вот именно такой театральный период, но я уверена, что, конечно, он так или иначе был связан с театром, потому что вообще такой человек очень эпатажный. Хорошо.
И последняя работа, которую мы посмотрим с Сальвадора Дали, это как раз-таки, ну, распятие.
Ну, одна из самых известных работ, да, которая, кто ее только не знает.
Да, широко крест. Везде показана, особенно вот в современном мире. Наверное, после его работы «Сна», вот этот знаменитый сон там в момент пробуждения или перед пробуждением, по-разному трактуют. Но здесь мы видим необычность. Вообще Сальвадор Дали здесь описывает, что в 1950 году у него были видения, откровения свыше. Он пребывал в таком отчасти молитвенном состоянии, и пророчески он смог глазами Бога Отца, ну или как будто бы находясь рядом с Богом Отцом, посмотреть на ту ситуацию, которая происходила с Иисусом Христом на кресте. Будучи так или иначе знакомым с христианством, отчасти верующим человеком, ему показалось это какой-то глупой идеей, так изображать Иисуса Христа, богохульно. Он пошел к своему знакомому, священнику, который сказал ему: «Сальвадор, это замечательная вещь, это не просто тебе там дьявол какие-то посылает ложные мысли, это откровение свыше, и ты должен написать». И он показал ему один из маленьких-маленьких зарисовочек, к сожалению, сегодня не покажем его, можете найти в интернете. Это один монах, несколько столетий ранее, ему тоже такое видение представилось, нечто подобное, он его зарисовал, как бы взгляд на крест со стороны Бога Отца. И здесь нам представляется Иисус Христос, он без крови, он не то чтобы прибит, а как будто бы парит над миром. И здесь Сальвадор Дали хотел подчеркнуть, что он не будет делать акцент на земных страданиях Иисуса Христа, он делает на вот таких страданиях душевных, страданиях духа, которые постигли его в момент оставленности. Он смотрит вниз, он смотрит на мир, но опять же он с распростертыми объятиями, как будто бы он пытается объять каждого. Что мы видим внизу? Мы не видим толпу людей, мы не видим Марии, мы не видим даже учеников. Мы видим обычный пейзаж. Это уникально. Как будто бы Иисус Христос сегодня, вот прямо сейчас, а это пейзаж каталонский, типичный, испанский, он обращается сегодня к людям и говорит: «Придите ко мне, я ваш мессия, я ваш спаситель», но люди на него не смотрят. Рыбаки заняты своими делами, они погружены в свою работу. Приход Иисуса Христа, его смерть, она как бы проходит мимо них, она проходит незаметно. Я думаю, на это хотел как раз Сальвадор Дали обратить внимание. Но еще стоит сказать, что эту картину, при всей ее неканоничности, католическая церковь поместила в алтарное такое изображение церкви в Самаре, в католическом храме. Там вот висит репродукция данной картины. И это очень интересно, когда ты попадаешь в храм, и вот ты можешь не просто посмотреть на распятие, но и проанализировать свою жизнь, и смотреть, как сегодня ты смотришь на Христа.
Да, очень интересна и картина, и само ее прочтение. Во всяком случае, мы понимаем, что Дали – это такой синтез, на него влияет огромное количество людей, людей его времени, людей прошлого, потому что у него был период, когда он просто был без ума, в прямом смысле, от художника Возрождения, и это также мы читаем в его работах. Плюс, конечно, там, если говорить идеологически, духовно на него влияет и Фрейд, и Ницше, и влияет по-разному. Конечно, это и духовная составляющая, то есть библейская, как мы уже говорили, да, и еврейская, то есть тема, которая его волнует и цепляет. И плюс еще, забыла просто, к сожалению, имя вот этого философа итальянского, который как раз, ну, если коротко, говорил о том, что невозможно жить полноценно и быть как бы вот таким именно человеком, не проходя страдания. То есть вот страдания – это то, что обязательно должно быть в нашей жизни, почему как бы и Бог их допускает, и отсылка опять же ко Христу, то есть тот, кто прошел страдания и воскрес, то есть воскрес, потому что умер. Вот эта вот взаимосвязь. И это вдохновляет уже Дали, и он писал об этом, что размышлял очень много и над своей жизнью, над тем, какие страдания были допущены в его жизни, как с этим быть, как прощать, отпускать, как жить с этой болезнью, которая его разрушает, и крест, на котором висит Спаситель, выход в спасение через страдания. Вот эта мысль, которая, возможно, его как-то утешала, укрепляла в особые такие темные периоды его бытия. Вот. Так, думаю, что можем двигаться к Ван Гогу, потому что время наше бежит просто неумолимо.
Одна из первых.
А у нас замечательный Винсент.
Да, одна из первых его ранних работ, которую, в принципе, я думаю, немногие из нас знают, но мы ее покажем, называется «Натюрморт с открытой книгой, с Библией и со свечой». Обычная рабочая обстановка. Пастора.
Да, вот здесь прям сразу хочется сказать, даже зачитать бы. Вот давайте я прям зачитаю именно из дневника Винсента Ван Гога. Очень интересно. Причем обратите внимание, да, что это, ну, именно то, что пишет он сам вот своему брату. «Насколько мне помнится, в нашей семье христианской, в полном смысле этого слова, из поколения в поколение. Кто-то всегда был проповедником Слова Божия. Почему же голосу Господню не звучать и в нашем следующем поколении? Почему один из членов нашей семьи не может почувствовать в себе призвание к такому служению? Почему у него не может быть оснований посвятить себя ему, объявить о своих намерениях и поискать средства к достижению своей цели? Я молюсь и всем сердцем мечтаю о том, чтобы дух моего отца и деда не зашел и на меня, чтобы мне было дано стать христианином и тружеником во Христе, чтобы моя жизнь все больше и больше походила на жизнь тех, кого я упомянул выше. Старое вино хорошо, и я не хочу иного, кроме того, которое здесь называю. Тео, мальчик, брат мой, любимый, мне так хочется этого, но как достичь цели? Поскорее бы только большая и напряженная работа, без которой не сделаться служителем Евангелия, осталась, наконец, позади. 22 марта 1877 года. Из письма Винсента ван Гога брату Тео. И вот эта работа, которую мы сейчас видим, она как раз была посвящена именно его отцу, деду. Библия, которая занимает центральное место на этой картине, вот она говорит о знаковости того, что мы сейчас прочитали в отрывке из его письма. Это то, что было для него очень важно. Он искал этот путь, он искал возможность проповедовать Христа и делать это честно. И у него, как вот ты уже обозначил в начале, да, были определенные сложности с тем, что его не совсем принимали, потому что не традиционный пастырь, особенно вот в консервативной среде. Но тем не менее его поиск продолжается. Он вообще и он, и Дали, они находятся вот как люди в лабиринте, которые пытаются найти выход из него. Там много углов, они иногда заворачивают и видят, ага, какой-то иной путь. Иногда они приходят в тупик, иногда накрывает отчаяние, потому что в этом лабиринте темно. И вообще мы можем в каком-то смысле сравнить вот этот образ их жизнь и жизнью каждого человека. Потому что дело здесь не только в психическом заболевании, а в том внутреннем сюрреализме, который находится, опять же, у каждого из нас, свой мир, да, свои страхи, свои фобии, вызовы, свой этот лабиринт, по которому мы идем. И очень хочется увидеть этот свет как-то в конце этого туннеля, повернуть и увидеть, что вот он, наконец, выход. Скажи, пожалуйста, говори.
Дополнить по поводу отношений его отца. Кстати, и у Дали, и у Ван Гога отношения с родным отцом были очень-очень напряженными. Хотя непростые, да. Оба отца, они очень любили своих детей, таких странных, таких необычных. И они хотели вообще, чтобы они по-другому строили свою жизнь, в принципе, но не особо вмешивали судьбу. Они молились о своих детях, это подмечал и Дали, и Ван Гог. И вот это вот через такие вот непростые отношения мы все равно видим влияние отца на судьбу своих таких даже странных детей. Мы переходим к следующей работе, да, Ван Гога, и как раз-таки это работа, которая называется «Ночное кафе». Я думаю, поподробнее ты об этом расскажешь.
Да, это на самом деле вот интересная очень работа. Интересна она тем, что, скажем так, есть такое упражнение на ассоциации, да, на воображение, и это именно больше ассоциативное такое упражнение, то есть когда мы смотрим на эту работу, какие ассоциации у нас возникают. Причем если мы говорим о каких-то парадоксальных ассоциациях, ну то есть понятно, что вот оно, мы видим кафе, люди сидят за столиками, внимательно присматриваемся, что мы там видим. Люди сидят, и одна фигура, она выделена, она стоит. Да? Можно посчитать примерно, сколько там человек, обратить внимание на некую такую камерность. И на самом деле, что это такое? Это ассоциация, это некий такой прообраз тайны вечери Иисуса Христа и его учеников. Это, вот мы посчитаем, мы там увидим 12 людей, которые сидят в разных позициях. В центре, конечно же, личность Иисуса Христа. Но это такой как бы официант, который...
Служащий.
Служащий, да, служащий. Мы вспоминаем о Христе, который говорит: «Я для вас как бы первый слуга, я тут пришел, чтобы послужить этому миру, послужить вам». И вот этот человек в белом одеянии, с длинными волосами, конечно, отсылка. Очень интересно, что сзади, вот мы видим сзади Христа, образа такого, да, видим окно с таким неким тоже крестом, то есть это отсылка к Голгофному кресту, рама такая, да, в виде креста. Люди, которые сидят вокруг него, я говорю, это ученики, вот одна фигура, которая стоит около, в проеме двери, темная такая, ну, мы сразу, да, ассоциируем это с Иудой, то есть тот, кто предаст. Что здесь еще? Прямо над Христом идет такое освещение, яркий такой фонарь, который освещает его голову, да, и мы вспоминаем вот это вот освещение его, когда он крестился у Иоанна Крестителя, вот это, когда дух спускается, да, Господи, на него, и глаз, это сын мой возлюбленный, который слышали окружающие. И, конечно, как мы уже сказали, вот сама эта картина, она служит отсылкой вот к прочитанному выше, к тому, насколько для Ван Гога была вообще важна эта тема. Кстати, обратите внимание, вот когда Ван Гог пишет «Ночь», он практически никогда не использует черный цвет. То есть это в основном темно-синий, разные оттенки синего, потому что он король синего и желтого цвета. Это одни из любимых цветов, которые он использует в своих картинах. Он любит
Они, кстати,
писать
очень контрастные.
Они очень контрастные, да, очень интересно сочетаются. Он любит писать звезды, он любит писать цветы. Он, помню, тогда как раз ссылался на Мане, когда Мане говорил, что цветы – это вот такие звезды на земле. И он сделал некую такую зеркальность, то есть, наоборот, звезды на небе – это вот такие небесные цветы для Ван Гога. Ну, то есть, вот я очень надеюсь, что сегодня вы действительно посмотрели на эту работу немножко по-другому. То есть, это не только уют, такая уютное кафе, интересная игра цветов, некая камерность, которую хотел передать художник. Это очень сильная и очень сильный мощный образ, который говорит, опять же, о чем? О том, что Слово Божие, Евангелие, сам Христос, его идеи, его ценность, она актуальна в любое время, пока живет человек, и в наше современное в том числе. То есть мы можем видеть Христа во всем, и в служащих, и вообще всех людей, которые нам служат, которые нам окружают. Мы сами можем его отражать, когда мы служим другим людям. Это очень интересная идея, которая была для него, ну, по-настоящему цепляющей.
Да. Одна из самых известных работ Ван Гога – это, конечно же, «Подсолнухи».
«Подсолнухи», да, я говорю, давай перейдем к следующей
картине. Было интересно,
картине.
Да, что эта картина не одна единственная, а их очень много. Ну, если быть точными, Ван Гог задумывал цикл из 12 картин, посвященный теме «Подсолнухи», но, к сожалению, он только смог вот за всю свою жизнь создать всего 11 работ, которые находятся в разных музеях, в музеях мира. И что мы здесь с вами видим? Ну, на первый взгляд, просто подсолнухи, красивые цветы и больше ничего. Но мы с вами знаем прекрасно, что у Ван Гога были реформаторские евангелические корни. Он прекрасно знал голландскую живопись. Кстати, очень любил голландцев. И если мы с вами вспомним наш один из эфиров, который был посвящен голландскому натюрморту, то оказывается, как мы с вами тогда убеждались, это не просто предметы случайные или красивые, по мнению автора. Это, конечно же, Евангелие. Евангелие, Священное Писание, синтез Ветхого и Нового Завета в натюрморте, в тех самых обыденных вещах. И здесь, конечно же, мы находим вот этот синтез. Синтез Библии всей полностью, от Бытия до Откровения, вот в этих подсолнухах. Ну, во-первых, надо сказать, что в голландской религиозной традиции подсолнух – это как раз-таки такой символ души, та, которая следует за Христом. Если Христос – Солнце правды, подсолнух, он постоянно вот находится по отношению к Солнцу своей повернутой головой. Да? Куда Солнце, туда и подсолнух. Это такое направление, такое желание, стремление, посыл, такая проповедь. Люди, следуйте за Христом, люди, смотрите на Христа. На самом деле подсолнух неоднозначен. С одной стороны, это цветок красивый, но с другой стороны, это плод, семена которого можно употребить там, на то же масло или еще для каких-то целей. И опять же, сам подсолнух, он напоминает солнце, даже свое название на русском языке, ну, потому что он растет под солнцем. И здесь Христос как бы призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». И люди, которые смотрели на вот эти картины, на эти подсолнухи, они здесь видели Христа, но и в то же самое время они видели и себя. Я могу стать его последователем. На картине здесь, ну, как правило, по-разному изображено 13-12 подсолнухов, опять же, отсыл к 12 коленам
Отсылка, да.
Израилева, 12 апостолам и так далее. 13, кстати, или там 14 и дальше, это Сальвадор Ван Гог показывает здесь, ну, как бы нас, как людей, те, которые вот тоже стремятся, и, может быть, не совсем у них все получается, в отличие от апостолов. Подсолнухи вообще их редко употребляют для украшения жилища. Если мы так вспомним, ну, натюрморт, обычно розы, обычно пионы, ну, в крайнем случае какие-нибудь гвоздики, хотя у нас это больше с таким трагизмом, социальным чем-то ассоциируется в нашей культуре. Но, тем не менее, подсолнухи, они и в голландской культуре не были так популярны. Ну, нельзя было просто прийти вот так вот их подарить. И здесь вот эта вот необычность. Смотрите, как он опять использует здесь золотой цвет. Золотой цвет — это показать торжество Бога, торжество Иисуса Христа. Кстати, если мы с вами посмотрим Ветхий Завет, Ковчег Завета, он был золотой. Бог избирает этот цвет. Он показывает, что он является солнцем. И в конце концов, в книге Бытия, Откровения, да, самой последней книге, мы с вами находим, что там не будет солнца, потому что сам Бог является этим светом. Ну, в нашем таком прочтении это золотой цвет. И здесь идет опять же ассоциация к Иисусу Христу. Когда он пришел, он был мессией, он был действительно спасителем, машихом, но он был презрен, уничижен, как писал об этом пророк Исаия. В нем не было ни вида, ни величия. И цветок подсолнух, ну, он обыденный, он такой, как, ну, простите, сорняк, что ли. Его, ну, нельзя подарить кому-то. Он обычный. Но в то же самое время в нем собрано все прекрасное, потому что он дает нам жизнь, он дает нам питание, и мы можем кушать его. Поэтому, глядя на вот эту работу Ван Гога, современники видели здесь глубочайший духовный смысл. И Ван Гог, скорее всего, он был проповедником. Ну, не получилось у него стать проповедником слова, он стал проповедником мазка, линии, цвета, и через эти картины он говорил людям о Всевышнем, говорил
Да, он
людям.
проповедовал, он просто в другой форме.
Да,
Форме, да.
причем тут можно много говорить, какая из форм более действенная, но я думаю, и та, и другая в каком-то
Да,
синтезе,
кстати, интересно,
они.
что Ван Гог, он, в принципе, как и многие, ну, гениальные люди вот в чем-то, да, они опережают свое время, поэтому его работы, были признаны гораздо позже, потому что это была тоже, еще одна из тех проблем, которая, его так придавливала, то, что не было понимания особо среди,
Современников.
каких-то, да, коллег и среди вообще людей. Очень интересный такой есть случай, эпизод, когда он одному доктору, который занимался его лечением, он дарит свою работу, ну, как признательность, благодарность, не знаю, то есть он это заменил гонораром или он все-таки заплатил и подарил свою работу, и, ну, просто человек не хотел отказывать или обижать, ну, зачем же так поступать с тонкой творческой личностью, он взял этот набросок и куда-то просто там запрятал на чердак, все это запылилось, и просто через какое-то время это оказалось, что на самом деле на чердаке-то лежит настоящее сокровище. Эту картину продали потом за огромные деньги. И опять же, коллекционеры, когда собирали работы Ван Гога, они были найдены в очень странных местах, там в курятнике, еще где-то, то есть потому
Использовали
что
не для тех целей, да?
совершенно не
Что-то
для тех
закрывали
целей.
ими,
Да,
да?
люди не могли его воспринимать, не могли это прочитать, не могли увидеть в этом ценность. А на самом деле, действительно, это был удивительный художник, и по своему наполнению, и по тому пути, который он нашел, новому пути в искусстве. Вот одна из картин его «Сеятель»,
У него,
очень
кстати, несколько
интересная
работ
тоже, да.
«Сеятель», вот тоже известные. Это как раз-таки он себя здесь изображает как проповедника, сеющего семена правды, семена Божьего Слова, семена Евангелия, которые мы вот здесь вот видим. Вот еще один сеятель, да, вот они отчасти чем-то похожи. Вот, кстати, одна из его работ, может быть, не такая известная, как «Сеятель», Притча о добром самарянине, о том человеке, который действительно явился истинным служителем, хотя он вот так получилось, не случайно, наверное, он был не из избранного народа, не из тех, кто был обязан помочь, но он проявил такое вот милосердие, сострадание к людям. Конечно же, вот его одна из известных работ «Воскрешение Лазаря», очень необычно мы видим вот этот вот свет, который идет буквально от этой картины, от самого Иисуса Христа. Этот свет влияет на Лазаря, врывается к нему и оживляет его. Ну и вот, наверное, последняя работа — это «Пьета», такой трагизм, такое отчаяние. Но опять же, смотрите, здесь есть надежда.
Да, он, кстати, вдохновился работой Делакруа.
Да, вот, ну, тоже такая была его определенная любовь, увлеченность к художникам. И здесь мы видим вот этот свет, который он контрастирует с темными тонами, опять же, синими. То есть не черное, но синее. И в конце концов оно выливается в такой вот зеленоватой оттенки, соединяясь с ним, и солнце закатывается. Закат. Но завтра будет восход. Иисус Христос, в конце концов, воскреснет. И вот эта вот надежда на воскресение, одна из, ну, таких последних, наверное, работ Ван Гога, который преодолевал свою болезнь, которая, ну, в конце концов, его подкосила, собственно, как и Сальвадора Дали в свое время.
Да, но для этих людей, получается, да, свобода была тоже найдена через смерть, освобождение. То есть они освободились от того бремя, которое, с одной стороны, сделало их удивительными, уникальными, гениальными, с другой стороны, оно их разрушало и подтачивало. У обоих был этот духовный поезд, который выражался по-разному. Я думаю, что сегодня мы смогли хотя бы частично показать это в их работах. И во всяком случае, одно можно сказать точно, что и в 20 веке потребность художников говорить о том, что для них важно ценно, то есть о Боге, она остается.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.